Чтобы наша встреча не оказалась, знаете, так обо всем и ни о чем, это было бы очень жалко. Вы знаете, очень часто ораторы, искусные в слове, они могут говорить много, говорить, 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 и все так гладко. Понимаете? В конце концов, а о чем же говорил-то? А ничего не сказал. Ой, как печально бывает потерянное время. Недаром говорят, что умный человек больше всего страдает о чем? О потерянном времени. Это действительно. И вот такие встречи, которые бывают очень редкие, но, естественно, не для вас все-таки, когда кто-то приходит из той сферы, из сферы церковной, наверняка представляет интерес хотя бы в том отношении, что здесь можно попытаться выяснить те вопросы, которые действительно стоят буквально на повестке дня, но требуют оценки. Ведь вы знаете, какая ситуация, в которой мы находимся, можно сказать, постоянно. Мы часто не имеем критериев для оценки. Именно то, что, помните, великолепно было выражено, Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо, а критерий? А критерий какого? Вы посмотрите только историю этики, например. Боже мой, что вы там не найдете? Это как-то я недавно выступал, говорит, вот светская этика, вы знаете, что вы сказали? Это бесконечное разнообразие направлений этой светской этики. Начиная с того же Аристотеля, который жил за 300 лет до нашей эры, и кончая марксизм, да нет, даже и марксизм не кончая, и после него уже это появилось. Там и Спиноза, там и Кант, там и эпоха Возрождения, чего только нет. И всюду один и тот же вопрос. По каким критериям мы можем оценивать, что же является действительно этикой, достойной своего названия, а что является, может быть, фальсификацией даже ее, противоречащей самим каким-то глубоким принципам человеческой природы. Действительно, где критерий, по которому можем судить? Вот ведь в чем дело-то. Вот мы говорим о духовно-нравственном воспитании. Сразу два понятия, о которых можно, знаете, спорить сколько? Хотите 100 лет, хотите 1000. Что такое духовное, что такое нравственное? Что такое? Мы так это бросаемся словами, так легко. Духовно-нравственное воспитание. Бросили. А что за этим стоит? Действительно, что за этим стоит? По крайней мере, вот совершенно очевидно два, например, совершенно различных понимания даже первой половины этого слова, духовное. Одно из этих пониманий, которое можем прочитать всюду, в наших энциклопедиях, в наших философских словарях, в наших учебниках. Что такое духовное? Духовное. Духовное – это нравственное. Раз. Это эстетически развитое. Если хотите, два. Это эрудиция. Это поведение. Мы говорим, духовный человек. Он даже хорошо играет на фортепиано. Вот. И закончен перечень. То есть, если перечень идет, то в той же плоскости все. Представляете, это одно понятие духовности. Духовный человек. Как же он, посмотрите, какой художник, он какой музыкант, композитор. Да, писатель, поэт. Мы говорим духовный. Вот одно из пониманий. Достаточно ли оно или нет? А критерии? И совершенно другое понимание духовности, с которым мы соприкасаемся, и которое уже имеет очень большую историю, причем история, которая подтверждена колоссальным количеством, я бы сказал, примеров. Совершенно другое. Когда мы говорим о духовном, то, оказывается, мы пытаемся посмотреть не на внешнюю поведенческую сторону человека. Нет-нет. А хотим взглянуть на то, что внутри его сознания, внутри его сердца, сердце как органа чувств, переживаний, что там в нем присутствует добро или зло, совесть или попрание ее, возвышенные прекрасные чувства или, напротив, грязь. Уважение к другим людям, если хотите, любовь, выражусь этим даже громким словом, или, напротив, зависть, неприязнь, соперничество, алчность. Услышите, духовность-то о чем говорит. Причем очень интересная вещь, что при всех тех первых определениях духовности, я говорю, эстетическом воспитании, эрудиции, познании, способностях, при всем этом, все это имея, я, оказывается, могу быть внутри себя грязнейшим человеком. Об этом говорит второе понимание духовности. Правда, интересно. Вот это да. Я внешне могу быть очень респектабельным человеком, интересным, глубоким, как говорят, умным, разносторонним, развитым. И в то же время внутри такие, как говорят, у него страсти и страстишки, что, слава Богу, когда не обнаружатся, а иногда обнаруживаются, и все ахают, как он, она мог такое сделать. Это невероятно. Слышите? А нравственность что такое? Вот мы говорим о первом понимании духовности, когда это внешняя сторона, нравственность. Нравственность значит духовный, да ничего подобного. Нравственность касается чего? Опять-таки скажу, и чисто той стороны жизни человека, которая открыта для других, для общества. Это то, что открыто открывается в его социальной деятельности. Вот что такое нравственность. Я могу вести себя по-хулигански. Это безнравственный, конечно, человек. Но я могу вести себя корректно. Я могу быть исполнителем, не нарушая никаких законов. Быть дисциплинированным человеком. Верным в семье. Нравственный? Ну, конечно. Ведь никто же мне не скажет, что я бездуховный только потому, что... Это-то все видят. Только потому... Что вы знаете, помните, как у Данте в его божественной комедии один из героев говорит: «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Меня никто не зовет безнравственным от того, что у меня зависть. Ну, зависть, ну, конечно, так. Кто меня назовет безнравственным? Что потому, что я, ну, могу и похвастаться, правда же? И люблю, когда в честь мою говорят панегирики. Ну, что-то особенное. Разве безнравственный человек? Ну, нет, конечно. Так? А там внутри у него какая-то алчность присутствует. Это что, безнравственный? Так же внутри его. Внешне он ведет себя достаточно корректно. Опять видите, какие интересные вещи. Что нравственность характеризует внешнюю сторону открытую для общества, внешнюю сторону человека, открытую, которую мы видим и по которой мы судим, и говорит, это человек нравственный. А внутри что его находится, мы не знаем. Опять оказывается, что нравственность, даже и духовность – это разные вещи. Недаром все-таки... Я не знаю уж каким образом, но сложилось устойчивое словосочетание, когда мы говорим о духовно-нравственном воспитании. Правильно. Это верно. И верно хотя бы потому, что духовность... Сейчас, может, поговорим чуть-чуть о ней. Да. Она невозможна без нравственности. Безнравственный человек, то есть который хулиганит, ворует, так, лжет. Это очевидно для всех. Так и прочие всякие непотребства, так сказать, творит. Ну, ясно, о какой духовности здесь у этого человека говорить не приходится уже. Само собой разумеется. Но я сказал уже, что, оказывается, этого всего может не быть. Я могу быть нравственным и заражен быть такими страстями, о которых, конечно, я никому не скажу. Это ясно. Да. Никому не скажу. Но внутри-то это мой целый мир. Целый мир внутри меня живет, который, может быть, только иногда вдруг открывается, когда я с негодованием скажу о человеке прекрасном, прекрасном. Но у него, представляете, у него машина лучше, чем у меня. Вы знаете, какая трагедия? О, Боже мой! Ничего тут. Причем тут нравственность? Только духовная сторона здесь. Вот видите, какое разделение, кажется, смежные вещи. Смежные, соприкасающиеся непосредственно друг с другом, а в то же время совсем разные. И вот отсюда возникает вопрос, не просто о их взаимоотношении этих вещей в человеке. В какой взаимосвязи они находятся? Как они влияют друг на друга? Что является первичным для человека, а что вторичным? Потому что, когда мы говорим, например, о воспитании, ой, как важно, на что же обратить внимание? Опытный стратег, военачальник, он знает, на что нужно обратить внимание. Надо вот здесь одержать победу, в этой точке. А все прочие мелочи – это разберемся. Главное нужно решить. Так и здесь то же самое. Когда мы говорим о воспитании, то нужно говорить о главном. И что же является главным? Все-таки нравственное. Этикет нужен? Ну да, конечно. Культура поведения? Ну да, это очень приятно, хорошо. Идешь, входит в автобус женщина, мужчина вскакивает, пожалуйста. Ах, как это приятно. Правда? Но это же мужчина наполнен такими вещами, что если бы женщина только увидела, так она близко бы к нему не подошла. Какова взаимосвязь между этими вещами? Видите, есть, вот, насколько я понимаю, то у вас, так сказать, светская этика не очень прошла, кажется, так сказать, ну, незначительное число, кажется, по крайней мере, людей дошли. А ведь на самом деле тут есть о чем поговорить, поскольку это касается нравственности и нравственного воспитания. Правда, светская, сказать, этика – это чепуха, потому что их такой веер, что если дать преподавателю сказать, а о чем, скажите мне, об этике стоиков Римской империи? О чем? Или этике Спинозы, который написал целую работу, огромная этика? Да. Или того же, если хотите, Аристотеля, который первый ввел это понятие этика, первый, и ввел даже эту дисциплину в свои философские трактаты. До него просто этого не было. Даже так. О чем? Я говорю, это очень, вы знаете, это я удивился, когда я услышал это, светская этика, то я удивился, говорю, а о чем? О какой? Я прямо не понимаю, кто там определяет это? И что это значит? Что это значит, светская этика? Видимо, может быть, какой-нибудь марксист там наверху сидит, и он, может быть, думает, что этику марксизма, может быть. Я не знаю. Но, по крайней мере, такая формулировка, она вызывает глубокое удивление. Или человек в чем-то конкретно заинтересованный, или просто ничего не понимающий. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. А вопрос-то о нравственности в высшей степени важен. И вот здесь мы видим, по крайней мере, два исключающих направления, знание которых чрезвычайно важно. В принципе, не касаясь деталей, тот, кто будет преподавать, может быть, тот заинтересуется и деталями. Одно из этих направлений – то есть я говорю о двух, значит, основных. На самом деле их очень много, как я сказал. Но, по крайней мере, одно из этих направлений исходит из чего? Из того, что этичным, то есть нравственным, является все то и само намерение, и сам поступок являются в том смысле нравственным, когда он дает конкретный результат. Результат. То есть оценивается этичность по результату. Какие эти результаты? Отсюда вышли направления этики, которые, может быть, ну, всем даже известны. Это гедонизм. Просто подчас грубый гедонизм. Или эвдемонизм. Наслаждение. Ну, это очень близкие друг к другу. Утилитаризм. Суть всех этих направлений к чему сводится? Хорошо. Хорошо все то, что помогает мне достичь цели в моей жизни и в моей практической деятельности. Как достигается, какими мотивами, это по существу не имеет никакого значения. Главное – результат. Результат. Это то, что, вы знаете, иногда говорят, цель оправдывает средства. Результат важен. Я стремлюсь к чему? Мне, я живу. Что мне надо? Наслаждение. Как можно больше наслаждений. И если этот обман мне даст хороший куш денег, это уже хорошо. Если это воровство принесет мне богатство, и я смогу путешествовать по всему миру, это же просто красота. В конце концов, просто послужит моей карьере. Это, следовательно, хорошо. Вы знаете, ведь это же направление в этике. Вы не подумайте, что я фантазирую. Если, кстати, кто-то из вас заинтересуется, то хотя бы можно было посмотреть, ну, хотя бы какой-нибудь такой хороший философский словарь или философскую энциклопедию и посмотреть там в разделе «Этика». Там, видите, вы слышите, принцип какой? Все хорошо, все то, что мне приносит, в конце концов, удовлетворение, эвдемонизм, или наслаждение, гедонизм, или, по крайней мере, положительный результат в моей жизни, утилитаризм. Вот что такое хорошо. Малышка-то и не знал этого. Пришел к отцу и спрашивает. Вы знаете, каким результатом может привести и приводило, и приводит? Такое понимание нравственности. Это же законченный эгоизм. Если хорошо все то, что мне приносит, то другое, третье. Это законченный эгоизм. Эта этика приводит к совершенному разрушению, если хотите, общественной жизни. Потому что если каждый из нас начнет себя так вести и не обращать никакого внимания на нужды, интересы и запросы другого человека, то вы представьте, к чему мы придем. Начинается какое столкновение интересов? Какая борьба за существование? Что там в животном мире борьба за существование? Там это естественный порядок вещей, и ничего страшного не происходит. Все нормально. Когда люди начнут... Недаром я помню в советское время, когда все боролись за мир. Знаете, сейчас я не знаю, как борются за мир-то или нет. Да, но боролись за мир, и тут же анекдот. Так боролись за мир, что камня на камне не оставили. Так и здесь, если мы только станем на путь этого этического принципа, то я не знаю, что будет и с самим человеком, в кого он превратится, который думает только о том, чтобы только мне было хорошо, и что будет с окружающим миром. Вот один из принципов. Но вы знаете, с чего он исходит? Вот эти концепции, они имеют громадную историю. Они уже оформились в конкретные системы, даже еще в Древней Греции и Риме, еще до нашей эры. Затем они получили свое развитие в Европе, особенно в эпоху Возрождения, когда возрождали что? Вот эти все языческие, как мы говорим, принципы жизни. и, в частности, нравственные принципы жизни. Ведь возрождение – это чего? Вы знаете, кстати, эпоха Возрождения – это где? На Западе. Где? Где католическая церковь была господствующей. Еще раз говорю, где? Где, кажется, были иконы, статуи святых и так далее. Где всюду висели крест, где выжигали лампады перед иконами. В эпоху Возрождения возжигают лампады, знаете, перед кем? Перед статуями Платона, Аристотеля. А что такое возжигание лампады? Это знак чего? Почитание его как идеала, как святыни. Слышите, кто почитает? Эпоха Возрождения. Что она принесла Европе? Вы не думайте, те гадости, которые сейчас мы видим, происходят в Европе, и которые теперь совершенно спокойно, без задержки, никакого порога теперь нет, перекатываются, переплывают, перетекают к нам в Россию, вот откуда идет. Вот откуда идет. Оказывается, там под флагом, между прочим, христианство, именно вот христианство как фиговый листочек, шло вот это язычество, дикое язычество, с этим принципом вот это гедонизма, утилитаризма. Откуда это исходило? Почему я обращаю ваше внимание на язычество? Говорю, откуда это исходило? Что значит язычество? Ведь в конечном счете, эти направления нравственности, ведь мы же говорим о духовно-нравственном воспитании человека, не забудем никак. Так? И откуда такие источники странные? Хорошо то, что мне хорошо. Откуда это? Из мировоззрения. Это мало ли, что каждый хотел бы. Это совсем другое, когда каждый хочет, чтобы ему хорошо было. Но он может при этом хотеть, чтобы и другим было неплохо. Нет, есть мировоззрение, которое обосновывает такое воззрение на нравственность. Представьте себе, что если мы действительно произошли от обезьяны, ну, мало ли кто от кого произошел. Ничего у нас высшего по сути дела, ничего нет, чем в животном мире. Правда, мы обладаем разумом более высоким, но это уже развитие. На самом деле никакой души в человеке нет, понятно? Тем более нет никакой бессмертной души. Никакого бессмертия личности нет. Слышите? Я вот поживу здесь, и все. Как моя возлюбленная какая-нибудь муська, кошечка или собачка. Раз, и все, и нет ее. Ну и что? И все. Ну, некоторые люди оставляют след в истории. Ну и следы-то разные. У кого еще ничего, у кого такая дрянь. А большинство человечества, никто их не знает. Никто. Умирают, и все, и закапывают. Скажите, какой смысл человеческой жизни тогда, моей жизни, если никакого бессмертия нет? Если я живу только один раз, и все закончено. И после меня, как говорил Людовик, по-моему, 14 что ли, или 13, «апрену людолюж», после «апреву», продолжил, да, неважно. После нас хоть потоп. Когда я сплю, я что-то чувствую? Переживаю? Мне что-то надо? Мне важно, как обо мне говорят, хвалят или ругают? Да я сплю, я ничего не слышу. И если действительно конечный результат моего существования сводится к этому, уже к вечному сну, тогда стоит о чем подумать. Действительно. Что ж такое, каково должно и может быть мое поведение? Я живу один раз. И все живут тоже один раз. если мы обратимся уже не к чему-либо, а к голосу науки, если мы касаемся нашего времени, голосу науки, бесстрастному голосу, который исходит только из фактов и из прогноза, то вы знаете, какие вещи? Какие вещи-то? Еще раньше могли думать, и можно было слышать такие лозунги. Ну ладно, я живу для блага других людей. Ну, в нашей душе сохраняется что-то. Живу для блага других. Пусть другим будет хорошо. Мы будем навозом для последующих поколений. Слышите? Навозом. Мы живем плохо. Ладно. Лишь бы наши дети, наши внуки, навозом мы являемся. Лишь бы им было хорошо. То, что теперь говорит наука-то, бесстрастная наука, что человечество, как биологический вид, вы слышите, имеет свой конец. Человечество исчезнет. Все. Его не будет. Поэтому все эти герои, все эти прославные люди, все эти колоссальные достижения, мысли, труда и прочее, все обессмысливается. Да не будет человечества. Вообще, что делать с этой наукой, я не знаю. Надо бы ее не спровергнуть, правда? Мы вечно будем. Нет, вечно будет только Ленин. Ах, извините, я ошибся, наверное. Да. Вы слышите? Человечество как биологический вид исчезнет. И вот пришлось читать современных ученых. И они, знаете, прогнозы какие говорят. Это исчезновение человечества произойдет не когда-либо. А то мы всегда, это в будущем, это когда-нибудь. Нет. Уже в середине 21 века. Если кого-то интересует, есть замечательная, очень интересная книга академика Моисеева «Быть или не быть человечеству», так и называется, где он пишет об этом. Причем это один из крупнейших академиков нашего времени. Он недавно скончался. Да, один из крупнейших. Человек, который сделал очень-очень много в науке. И вот, представляете, уже, наверное, уже, вероятно, в середине 21 века. Я почему об этом говорю? Что сразу же отметаю, надо отметать вот этот довод, знаете ли, такой, ну, я бы сказал, лирический, что ли, мечтательный. Ну, ладно, мы для других что-то сделаем. Пусть они поживут хорошо. Уж я не говорю ну, простите меня, глупости не хочется сказать, это уж очень жестко, нет, о неразумии таком, да, что они поживут. Если бы они пожили и были бессмертными, тогда понятно. А они даже независимо от того, будет еще человечество или нет, они все равно умрут. Все равно умрут. И о чем мы говорим? О каком принципе этики, на основании чего вот должны мы вести себя, вот как мы это знаем, такие хорошие, такие понятия прекрасные, благородно, да, честно, любвеобильно по отношению к другим людям, уважительно и так далее. Почему, зачем? Зачем? Я умру, и все умрут, и все человечество умрет. Непонятно, зачем и почему. Видите, если только мы в основу нашего мировоззрения кладем положение, у меня души нет, ой, слава Богу, у меня души нет, теперь моя совесть может быть спокойна, умер и все, и не перед ко мне отвечать, вы знаете, какая красота, а то там говорят, там будет страшный суд и еще что-то, да избави Бог, а тут ничего нет, умер и все в порядке, лучше не придумаешь. Души нет, бессмертия нет. Ну и, конечно, Бога никакого нет, это ясно. Само собой, Ура! Ура! Без Бога широка дорога. Вот какие мировоззренческие устои, на которых рождается и, естественно, будет рождаться в психологии каждого человека, несмотря на те импульсы добра, которые в каждом человеке живут, так, их можно задавить, их можно задушить буквально, эти импульсы, когда человек вдруг осознает, а действительно, а зачем и почему я должен быть тем, кого называют хорошим? Этот вопрос очень серьезный. И не надо тут закрывать глаза на то, почему творится очень много безобразий в мире человеческом. Иногда говорят, а он религиозный. Да слушайте, религиозный. Назваться кем угодно могу. И еще тут, знаете, широкий плакат на себя навешу. Я, допустим, православный. Нет ничего проще. Или я крещеный. Ну и что из этого? Религия-то познается не тем, что я о себе говорю, а совсем другим. Вот мне хотелось, во-первых, значит, сказать об этом. Мы говорим о духовно-нравственном воспитании. Когда в основе лежит мировоззрение, отрицающее, что человек по своему достоинству принципиально, не как-нибудь намного, а принципиально является другим существом по сравнению с животным миром. Так? Если это отрицается, если он принципиально уравнивается, тогда действительно это этика гедонизма, утилитаризма является совершенно естественным явлением. К чему она приведет, прекрасно понятно. Люди просто уничтожат друг друга, как они уничтожали всю историю. Вот это одно направление. Эта этика, как видите, вообще отрицает какие-то духовные импульсы в душе. Потому что она говорит только о целесообразности тех или иных поступков. И этим оценивается. И больше ничего. Есть другая этика. Другое направление этики. Оно имеет тоже много разновидностей, я вам скажу. Много разновидностей. Как нерелигиозные, так и религиозные. Но, может быть, для нас, может быть, важно посмотреть бы на именно христианско-религиозную, даже, я бы сказал, православно-религиозную этику. Какое основание здесь закладывается в человеческое сознание. Первое, конечно, и основное, о чем писал хорошо Достоевский Федор Михайлович. Кстати, этот изумительный психолог, именно психолог, как он писал, только с верой в свое бессмертие человек постигает всю истинную цель свою на земле. Интересные мысли. Причем это писал человек не тот, который, допустим, воспитан там православной семьей, был всегда православным, и он, нет, вы помните, что он? Вы-то знаете лучше меня, когда он говорил, что моя осанна, то есть моя вера, через горнило сомнений прошла. Ух, как горнило! Что такое горнило? Вот, где огонь горит и палит, все, попаляет, кажется, душу. А как это понять? Как это возможно? Не может быть. Если Бог есть, не должно этого быть. И так далее. Вот через какое горнило сомнений прошла его вера. К чему он пришел? Только с верой в свое бессмертие. Что я как личность неуничтожима. Только будучи убежденным в этом, тогда я могу действительно думать уже об основаниях нравственности совсем иного порядка. Причем Достоевский писал, он употребил слово «бессмертие», но вы же знаете, что он постоянно пишет о Боге и о Христе. Именно об этом он пишет, а не как-нибудь. Это просто абстрактное бессмертие. Он говорит о бытии Бога, о человеке как образе Божьем. Христианство предлагает критерий нравственности. Если в первом случае, помните, критерий какой? Все, что мне хорошо, то и нравственно. Здесь совсем другой критерий, который предлагает христианство. Что же является действительно нравственным в христианстве? То, можете удивить, то, что обязательно сопряжено с правильной духовностью. Христианство вовсе не считает нравственным, действительно, добрым поступком. Я, меня просят, я вынимаю, даю 1000 рублей, давай, доброе дело совершил. Да? Нет. Постойте. Постойте. Нет, нет, не спешите говорить «да». Вы что? Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Ух, как оказывается. Я могу дать это перед лицом других, знаете, перед телекамерой. Я был свидетелем, как один крупный бизнесмен, который баллотировался в Думу, чего только делал. Как он ездил всюду по церквам вместе с архиереем. Я помню, одно время оказался там тоже, выступая. Всюду ставит свечки, всюду показывает, всюду, все он все делает, лишь бы пройти в Думу. Он православнейший. Выбрали в Думу, он и забыл об этом православии. Какое православие-то? Мотивы какие? На людях и смерть красна, говорят так. Что человек только не сделает перед лицом многих, чтобы показать себя, кто он. Это страсть тщеславия, страсть гордыни. Боже мой! Они могут человека, вы знаете, заставить совершить такие поступки, что все будут изумляться. Какой герой, какой меценат, покровитель. На самом деле корень гнилой. Он делает это почему? Исходя из совершенно ложных, нет, ложных это слишком мягко, исходя из совершенно извращенных духовных импульсов. Тщеславие и гордыня, когда хочет показать себя лучше других, показать, до чего же он хорош, с точки зрения христианства, является посылками греха. Греха, то есть неверными, ложными, приносящими и человеку, и окружающим вред. Нравственным в христианстве является только то, что исходит из духовно правильных начал, из духовно верных начал. Нравственность сама по себе не может существовать. Она всегда сопряжена вот с этим духовным началом. Духовно является корнем поведения человека, нравственного или безнравственного, нравственного, ложного или нравственного, истинного. Что является главнейшим критерием деяний человеческих. Опять два критерия. Если обратимся к истории, обратимся к нашей действительности, кого прославляют? Кто-то сделал что-то такое, что все видели. Сделал что-то очень большое, грандиозное. И мы таких людей прославляем. А христианство удивительным делом. Совсем иначе смотрит на это. Совсем иначе. Оно прославляет, подумайте только, оно прославляет какого-то пустынника, который ничего не построил, не совершил никакого-то геройского поступка, Ничего, сидел там в пещере в какой-то. Он никого не видел, его никто не видел. Так вдруг, случайно, открыли, и христианство вдруг его прославляет. Это интересно. Он, видите ли, спасал сам себя. Это что такое? Интересно. Это что за странное явление? Как это понять? Мы с вами соприкасаемся с очень удивительной областью. Областью, которая касается действительно по существу именно духовной сферы жизни. Что же христианство считает главным в человеке? В человеке и таким образом тем главным, с помощью чего или благодаря чему человек может действительно пронести благо, действительно добро, то, в частности, нравственное добро, о котором мы говорим. Знаете, есть в Евангелии такая краткая совершенно фраза. Совсем краткая. «Блаженны чистые сердцем». Можно ли понять это? «Блаженны чистые сердцем». Что это такое? То есть мы знаем слово «чистосердечие», то есть в котором нет лукавства, нет расчета, нет лицемерия, нет притворства. Вы слышите? Ничего этого нет. Напротив, есть бескорыстие, которое творит добро не потому, чтобы кто-то увидел и что-то сказал о нем. Совсем нет. Он творит добро. Нет, не ради добра. Нет, нет, не ради добра, как мы говорим. Нет. Он творит добро только потому, что это добро является естественным свойством человека, богоданным свойством человека. Поэтому мы говорим, добро он творит. Почему? Потому что это есть не что иное, как то средство, которым он действительно соединяет с источником всякого блага – Богом. Вся христианская этика стоит на признании Бога не как какого-то существа, которое находится на какой-то планете. Совсем нет. Мы говорим, мы же о духовных ценностях говорим. И Бог есть Дух. И Он является источником чего? И вот христианство говорит, что Бог есть совершенная святость. Вот оно, совершенная святость. Совершенная чистота, совершенная красота. Где она выражена? Где она может быть выражена? В человеке. Человек, оказывается, есть образ Божий. Где эти нормы? Где эти прописанные эти свойства? Где они? Вот христианство открывает друг, открывает человеку те свойства, которые являются нормами, то есть нормальными. Я бы сказал так, ну, природно присущими человеку. И эти свойства христианцы называют заповедями. Слышите? Заповеди не потому, что ты обязан это сделать. Нет, нет. Это нормальные свойства здорового, нормального человека. Любовь – это нормально. Ненависть – это ненормально. Это извращение. Это болезнь. Почему мы говорим, что здесь мы получаем твердую основу? Если мы верим, что есть Бог, если мы верим, что действительно эти качества, о которых говорит христианство, это действительно свойство Бога и, следовательно, человека, тогда нам все понятно. Основа, непоколебимая основа есть нравственности. Мы вот почему. Мы почему можем и должны бы быть такими? Потому что это есть благо. Для кого? И для меня. Да, прежде всего. Да, прежде всего. Ну, простой пример. Когда я люблю, я радуюсь. Когда ненавижу, я страдаю. Ну, приходится говорить, ненавижу кого-то. Он в это время там где-то на курорте, знаете, на Красном море, купается, смотрит рыбок красивых, загорает животиком кверху, ему море по колено, а я весь содрогаюсь здесь. От чего? От ненависти, ярости, злобы к нему. Кто страдает? Я. Вы слышите, Евангелие какие вещи интересные говорит. Обращает к человеку. Человек. Вот оно, что является добром. Что? Все то, что в конечном счете исходит из желания делать добро каждому человеку. Я понимаю, что я не могу. Я одному, который мне нравится, я могу сделать добро больше. Другого я терпеть не могу. Как здесь быть? Терпеть не могу. Ну и дрянь человек, конечно. Просто вот даже и представьте, насколько я его лучше, вы понимаете? Потому что он негодяй, а следовательно, я хороший. Ну, это ж, я думаю, что каждый умный человек это поймет, насколько я хороший, насколько тот дрянь. И вот и поскольку он дрянь, я его и ненавижу. Вот, все же ясно, правда? Слышите, оказывается, что происходит в нашей душе-то. Христианство говорит, эх ты, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда узнаешь, как вынуть сучок из глаза ближнего твоего. Слышите, христианство призывает вот к чему. Но как я могу, тем не менее, относиться к тому человеку, который терпеть не могу? Правильно, что значит любить? Любить врага, что значит? Есть много уровней нравственного отношения к другим людям. Низший уровень, но нравственный, это нравственный, но низший. Какой? Будь справедлив по отношению к нему. Да, ты его терпеть не можешь. Верно, это твой враг. Поступи к нему тем не менее, относись к нему тем не менее справедливо. Это низший уровень. Но я его любить не могу, у меня никакого чувства любви нет. У меня, напротив, неприязнь. Относись справедливо хотя бы. Этим ты уже исполнишь, в той мере, в какой ты уже способен хотя бы к этому, ты уже исполнишь то великое, что является самым стержнем человеческой души. Принцип любви. Более того, христианство говорит, нет истины там, где нет любви. Слышите? Нет истины там, где нет любви. И не пусть и не обманывает себя человек, когда думает он, что поступает по истине, а сам весь содрогается от злобы и ненависти к этому человеку и творит ему зло, самое откровенное. И думает, что он поступает по истине. Даже наказывать человека надо? Да, надо. Но как? Не в качестве мести, а в качестве необходимого условия, при котором только возможна наша правильная социальная жизнь, общественная жизнь. Если мы не будем наказывать преступления, то общество наше распадется, произойдет разложение общества. Кстати, обратите внимание, что ювенальная юстиция – не сметь коснуться ребенка. Не сметь. Ни рукой, ни ногой, ни языком, ни поведением. Прекрасно понимают идеологи ювенальной юстиции, что безнаказанность – одно из великолепнейших средств разрушения личности. Разрушения, морального разрушения личности. Вы понимаете, к чему ведет? Если все так дети будут воспитаны, что это будет? Что произойдет между ними самими, между этими детьми, которые привыкли быть богами в семье? Когда эти боги, интересы этих богов столкнутся между собой, что здесь начнется? Слышите, что творится? Какие умные дяденьки и тетеньки сидят там, которые придумали эту вещь? мне жаловались, американцы жаловались. Говорит, что вы? У нас это просто беда настоящая. Беда. Ребенок вот кнопку нажал, 5-летний, все, тут же полиция. Меня папа обидел. Что вот такое начинается расследование, даже если оно окончится благополучно? Это столько из вас вытянут жил, говорит, столько нервов отдадите, что, боже мой, сколько сотен тысяч в Германии, сколько во Франции, Западная Европа прям поражается всем этим. Что только творится. Ребенка не прикоснитесь, он должен воспитываться свободно. А что значит свободно воспитывать? Вы извольте его кормить, поить, удовлетворять все его прихоти. А не удовлетворите, сейчас получите взбучку. Да вы слышите, кого воспитывают? Законченных эгоистов. Вот когда такое слышишь, то вспоминаешь страшные слова из Евангелия. «И восстанут дети на родителей и убьют их». В Евангелии есть такие слова. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Почему? Ну, вполне понятно, стоит только родителям перестать удовлетворять их запросы. Все. Или более того даже, родители уже не нужны, мы сами взрослые. И все, что имеет родители, должно быть наше. Потому что мы так привыкли. Так исполнится, исполнятся эти пророческие действительно слова –